Здравствуйте, дорогие зрители Фонтанки Офис. Мы начинаем очередную серию из цикла программ Льва Яковлевича Лурье «Историческая рифма». И сегодня речь пойдет о 1856 годе. Лев Яковлевич, добрый день.
Добрый день.
Ну что, действительно 1856?
Да, 1856 чрезвычайно важный, такой судьбоносный, осевой, как говорят немецкие социологи, год, который очень многое определил в судьбе России, поменял, собственно, декорацию, построенную в царствовании Николая I, на новую декорацию, в стиле Александра II.
Ну, здесь, очевидно, надо начинать с 1855-го, со смерти предыдущего царя Николая I и с не очень успешных боевых действий в Крымской войне.
Ну, недавно Владимир Владимирович Путин сказал, что наша национальная идея – это патриотизм. И не было человека, который был бы больше привержен этим ценностям, чем Николай Павлович. Вся его жизнь заключалась в том, чтобы, и цель его жизни, чтобы Россия была великим государством, и чтобы тот престиж, который она заработала, геополитический, когда брат Николая I, Александр I, вошел в Париж, чтобы он сохранился. И там много было очень параллелей с нынешней политикой, потому что, как известно, в 1831 году, когда в Париже к власти пришел Луи Филипп в результате деятельности Гавроша и Казетте, если мы помним, он вошел в Зимний дворец, там был бал, и сказал: «Господа, оседлайте коней, во Франции революция». То есть идея того, что вот идея, тоже близкая, идея Священного Союза, идея того, что нигде никакие революции, цветные или нецветные, не должны происходить без согласования великих держав, она была не очень совершенно важной. Значит, это был спортивный, неглупый, с великолепной памятью господин, который, ну, в принципе, был создан, что называется, на долгие годы. Ему еще не было 60 к этому моменту. И вот неожиданно что-то пошло наперекосяк. В 1848 году в Европе опять вспыхнула революция. И опять произошли некие изменения, которые русское правительство не могло проконтролировать. То есть оно проконтролировало события в Австрии, послав на помощь австрийскому императору войска для того, чтобы подавить венгерское восстание. Но, в принципе, значит, произошли изменения, и Николай I очень боялся, что вот эти либеральные влияния, они сумеют проникнуть в Россию в виде ползучей контрреволюции. В результате началось так называемое мрачное семилетие, в ходе которого сначала арестовали и осудили каким-то, сначала к смертной казни, а потом каким-то долгим, неправдоподобным сроком участников так называемого кружка петрашевцев. Это такой довольно невинный семинар. Ну, в частности, Федор Михайлович за чтение тоже вполне невинного текста письмо Белинского Гоголю, где, собственно, основная идея заключается в том, что нужно соблюдать свои же законы. Да? Вот он тоже угодил. В ссылке оказался Герцен, эмигрировал, в ссылке оказался Тургенев, замолчал Гоголь, в ссылке оказался Салтыков-Щедрин, и установлена была очень такая серьезная цензура, и наступила ночь такая, казалось, что ничего не происходит. Значит, Герцен уже выпускал еще не колокол, но уже «Вольное русское слово» работало в Лондоне, но его никто здесь не читал, потому что, ну, боялись, и вообще это было непопулярно. Ну и тут происходит события в Крыму, которые, как мы знаем, время от времени происходят
в Крыму, жизни, да,
нашей Отечества.
Это правда.
Значит, история была следующая. Она вообще касалась не Крыма, она касалась скорее другого района, который сейчас привлекает внимание нашей Родины, Ближнего Востока и Турции. Значит, Турция была тогда очень большая, но постепенно распадалась. И ей принадлежала, в частности, Палестина. То есть то место, где сейчас государство Израиль и палестинская автономия. И был большой вопрос, чисто престижный, о том, кому будут принадлежать, значит, тамошние святыни. Католической церкви, которой покровительствовал Наполеон III, тогдашний французский император, или православной церкви. И это был, значит, такой принципиальный вопрос, и Россия, что называется, его агрегировала, усиливала, потому что, ну, всякое, начало всякой войны – это, как известно, такая вот игра в покер, в которой кто-то проигрывает, потому что это борьба на нервах. И, вероятно, Россия не ожидала выхода, который будет. Значит, Турция поддержала Францию, и это стало казусом Белли. Ну, такой известный способ русской дипломатии, он всегда был, значит, как только возникают какие-то неприятности с другой державой, ну, начинается вопрос о том, что они притесняют единоверных, единокровных. Ну, сейчас это курды, а тогда, значит, это были, соответственно, греки, славяне и так далее. Ну и все заканчивается тем, что в ответ на русский ультиматум с просьбой, значит, с требованием разрешить России как-то вмешиваться в, как считали турки, их внутренние дела, Россия в 1853 году начинает войну. Русский турка всегда бивал. Значит, мы помним, все помнят Румянцева-Задунайского, Суворова, Михаила Жановича Кутузова, сам Николай I брал Варну. В общем, казалось, что это большой сложности не составляет.
Традиционно,
да. И так продолжалось весь 1853 год. Правда, надо сказать, что довольно уже было тревожно, потому что война шла на территории нынешней Румынии, как-то шла ни шатка, ни валка. Зато наш Черноморский флот под руководством адмирала Нахимова потопил всех турок в Синопской битве. И только, значит, один пароходик, который был у турок, который возглавлял английский капитан, сумел улепетнуть. Ну, а кто владеет Черным морем, тот может перевозить, значит, войска куда угодно. И поэтому все уже заря победы восходила. Но французы и англичане считали, что это приведет к невероятному усилению России. И самое главное, что Россия воплотит греческий проект Екатерины II, крест на Святой Софии, воссоздание в каком-то виде союзной России и, по-видимому, управляемым одним из Романовых Византийской империи. И русский флот в главе с Нахимовым будет базироваться уже не в Севастополе, а, скажем, в Пирее. И это так и меняет всю картину. А Россия реально тогда была сверхдержавой. То есть считалось, что единственная страна, с которой Россия может соперничать, это Англия. Но это, как тогда говорили, битва Китая и Медведя, потому что они живут в разных сферах. Поэтому суши за Россией, море за Англией. Ну, а так получалось, что дисбаланс, получается, что суши уже за Россией, а тут еще и море получится за Россией. Значит, поэтому англичане и французы вступают в войну. Все это медленно разворачивается. Они создают контингент, к ним присоединяются коварные итальянцы. Они высаживаются в Варне, в Варне создают лагерь. Там происходит эпидемия холеры. Ну, в общем, в конце концов, они высаживаются в Евпатории, преодолевают русское сопротивление на реке Альме и подходит к внешним, значит, обводам Севастополя. Англо-французский флот настолько превосходит русский, что русские корабли не собираются с ними сражаться. Весь русский парусный флот был затоплен у входа в Севастопольскую бухту, где сейчас памятник погибшим кораблям. Ну, прямо сказать, это важно, что вот поражение в Крымской войне, мы сейчас про это будем говорить, сыграло колоссальную роль. Если сравнивать Крымскую войну с теми войнами, какими-нибудь с войны 12-го года, или с Первой мировой войной, или с Второй мировой войной, то речь шла о далекой, в общем, периферии русского государства. Крым уже был Крым, и уже там Александр Сергеевич был в ссылке, и Воронцов, и все дела. Но это еще не была императорская резиденция, это не была русская ривьера. Это была какая-то далекая окраина, где, значит, в основном все-таки жили греки и крымские татары. Вот. Но Севастополь имел важное такое символическое значение. И вот начинается оборона Севастополя. Надо что-то делать. По мере того, как ситуация ухудшается явным образом, она ухудшается на двух фронтах. Значит, этот священный союз, он был построен на том, что Россия дружит с двумя другими монархиями европейскими, Пруссией и Австрией. И Россия серьезно рассчитывала на их помощь. Тем более, что австриякам, как я уже сказал, мы только что помогли в борьбе с восстанием в Будапеште. Значит, австрияки повели себя как сволочи и, значит, сказали, что им не нравится, что наши войска в Румынии, и что, значит, вы убирались. А пруссаки струсили, потому что было... Они помнили, как их разбили французы в 1807 году, и, в общем, не собирались ничего предпринимать.
И так неожиданно мы остались наедине
со всеми. Мы остались наедине со всеми, да. Здесь, конечно, тоже есть о чем подумать. Тютчев Федор Иванович, который был вполне, так сказать, патриотически настроенный господин, такой абсолютно Никита Михалков, царство Николая Первого. Когда Николай Первый, как это часто бывает с такими рода людьми, совершенно, значит, поменял свою точку зрения и написал очень правильную эпиграмму, такую посмертную Николая Первого, где есть фраза «ты был не царь, а лицедей». И действительно, когда изучаешь биографию Николая Первого, то такое впечатление, что он не просто император, а он играет императора. И не случайно у него в коттедже висело огромное зеркало, и, значит, такое впечатление, что каждое его движение было продумано. Ну и предлагаемые обстоятельства, как говорится, поменялись. И это, значит, фанфаронство, победительность, спортивность и лаконичность, она с вот этими всеми неприятностями оказалась не к месту. Поэтому к концу 1955 года он начинает грустить, как всегда в таких случаях, надеяться на чудо. И разрабатывается операция, по которой войска англичан и французов и турок должны были быть отрезаны от своей базы в Патории. Значит, это такой должен был быть удар примерно из Джанкоя нынешнего на Евпаторию. Не самое главное сражение, но, значит, оно происходит. Русские не добиваются успеха. Вот с этого времени Николай I внезапно заболевает. Есть много дискуссий относительно того, что это было. Но, скорее всего, если он умер сам по себе, это было воспаление легких, запущенное. Антибиотиков тогда, как вы понимаете, не было. Но самое главное, что очевидно было, что этот мощный, действительно сильный, мужественный человек, по-видимому, не очень хотел бороться с этой болезнью. И вторая точка зрения заключается в том, что он просто попросил своего фельдъегеря Манта дать ему отраву. Потому что смерть Николая Первого, когда он успел проститься со всеми, собраться, сказал тоже очень театральную фразу наследнику: «Саша, оставляю тебе пост не в полном порядке». Как бы часовой часовому, да? Она кажется как бы вот разыгранной. То есть это как конец короля Лира или какой-то другой шекспировской истории. И вот к власти приходит Александр Николаевич. Александр Николаевич, вообще говоря, в принципе, знаете, в историке все объясняют задним числом. И так как Александр II провел великие реформы, то в его юности пытаются найти какие-то свидетельства того, что он будет более либеральный. Ну да, его воспитывал Василий Андреевич Жуковский, но Александр I воспитывал Лагарп. Это вообще не имеет такого уж большого значения. Он был человек сложный, нельзя сказать, хороший или плохой, влюбчивый, любивший жизнь, красоту, парады, балы. И монархический принцип плох тем, что на престол вступает старший сын, согласно, значит, тогдашним правилам, а не лучший. А лучшим был, несомненно, следующий сын Константин, который, кстати, Николаевич, который жил у нас в дворце. Так или иначе, вступление на престол, и, значит, надо решать первоочередную задачу – это выход из Крымской войны. Значит, в феврале 1856 года переговоры в Париже, Парижский конгресс, на котором Россию представлял генерал Киселев, такой знаменитый внук. И, в общем, нам удается выйти из Крымской войны с минимальными потерями. Мы не платим контрибуции, мы потеряли только какой-то кулачок устья Дуная. Единственное, что мы, значит, обязались не заводить военного флота на Черном море. В 1871 году началась франко-прусская война, и мы сочли, что французы не смогут ничего сделать, поэтому завели. Так что это продолжалось чуть больше 10 лет, вот этот запрет. Ну, Крымская война, как говорил покойный Ленин, показала гнилость и бессилие царской России. Я уж не знаю насчет гнилости и бессилия, но было понятно, что Россия технологически проиграла, ну вот, как сейчас бы сказали, научно-техническую революцию. У нас первая железная дорога появилась в 1837 году. К этому времени была уже и вторая железная дорога между Москвой и Петербургом. И строилась железная дорога на Варшаву. Но было понятно, что для такого огромного пространства этой инфраструктуры совершенно недостаточно. И это показало, в частности, Крымская война. То есть недостаточно даже не только с точки зрения торговли, а с точки зрения просто стратегической.
Просто не подвести.
Не подвести, да. Совершенно очевидно, что не растут города. И, кроме того, нарастают в сельском хозяйстве крайне неприятные явления, которые будут продолжаться вплоть до революции. Это аграрное перенаселение. Значит, бабы рожают ровно столько, сколько могут. Никаких предохранений, естественно, нету. И быстрый рост населения ограничивает только детская смертность. Но, тем не менее, примерно за 25 лет население России удваивается. За 50 лет, кстати, удваивается. Земли больше не становится, плодороднее она не становится, а народа все больше, больше, все да, больше да. и больше. Да. Значит, важно понять, что все эти маниловы, коробочки и все прочее, они не производят продукты, которые могут реализовать, потому что инфраструктура такова, что даже если ты произвел зерно где-нибудь в Харьковской губернии, тебе нужно еще довести до черноморских портов, до железных дорог, это гадательно. Происходит хорошо нам известное по школьной программе превращение, массовое превращение Собакевичей в Клюшкина. Разорение дворянства, имение заложено. Крестьяне естественным образом считают, что положение их ну, неверное, бесчестное. Потому что крестьяне стали крепостными за то, что их хозяева служили... Да. А с 1762 года дворяне могли не служить, а крестьяне по-прежнему оставались крепостными. Значит, для того, чтобы вот расшевелить всю эту систему, решено было в 1856 году Александр II произносит знаменитое выступление его, речь в Вильне, когда он говорит о том, что растет количество крестьянских восстаний, а оно реально растет. Это не Михаил Достоевский, отец Петра Михайловича, и Николай Толстой, отец Льва Николаевича, были убиты крестьянами. То есть это вообще обычный случай.
А восстание такое с кольями, да?
Ну, оно такое русское. То есть это поджог, значит, отправить скот пастись на барскую запашку, рубка леса. Ну и, значит, если барин уж очень противный, надо его подстерегнуть где-нибудь там на дорожке и убить. То есть это еще уже начались они, но и потом их будет еще больше. Но это еще не восстание, так сказать, такие вот типа пугачевщины. А это такая партизанская борьба, которая нарастает. Ну и потом помещики же понимают, они чувствуют вот нарастание этой злобы, какого-то дискомфорта.
Да.
Значит, и так потом говорит, что нужно освободить сверху, лучше освободить сверху, чем, значит, оно произойдет снизу. И это, вот мы с вами говорили на каком-то прошлом, значит, мероприятии про Михаила Сергеевича Горбачева, который говорит, гласность перестройка, и это как бы ничего не значит, а это на самом деле открывает шлюзы. И выясняется, что процесс, опять же, как говорил Михаил Сергеевич, пошел. Было очевидно, значит, вообще вопрос о крепостном праве был для русских императоров очень важным. Уже со времен Екатерины II было понятно, что Россия остается единственной страной с такого рода крепостным правом, что надо делать. В 1807-м освободили крестьян в Прибалтике и в Пруссии. Освободили без земли. Они стали батраками. Значит, Были разные проекты. Был проект освобождения Кристиана Ракчиева, был проект освобождения Кристиана Пестеля. Николай I постоянно собирал секретные комитеты. Но каждый раз были два препятствия объективных. Первое препятствие заключалось в том, что помещик был не столько или не только владельцем земли, а он был на самом деле выполнял функции правительственного чиновника на местах. Значит, это огромная страна, которой невозможно управлять. Значит, а государство должно иметь возможность посылать некие сигналы и получить реакцию. Надо рекрутские наборы обеспечить, или эпидемия холеры, нужны карантины. Ну и вообще как надо заботиться об этих крестьянах, желательно давать им, не давать им умереть с голоду. Да? Вот помещик, он, собственно, и выполняет эту функцию. Но в советской историографии, особенно ранее, помещик – это какой-то зверь, салтычиха. Но людская порода, она разная, бывают экстремумы, но вообще, в принципе, они выполняли, как они могли, эту функцию. Значит, вы отцы, мы ваши дети, как говорят крестьяне. Как только ты лишаешь помещика права пороть крестьян, ты разрушаешь сложившийся уклад.
Потому что он не может ими управлять.
Да. Непонятно, что делать. Второй сюжет заключался в том, что помещики и так сводили концы с концами с большим трудом. А здесь нужно было сделать одно из двух. Освободить крестьян так, как сделали в Прибалтике, русское правительство не решалось. В некотором смысле, потому что у него совесть была больше. Значит, ну и кроме того, они понимали, что вот эта система с батраками, что она очень сложная для помещиков. Ну и главное, система с пауперами, когда овцы съели людей в Англии, она заключается в том, что все перетекают в Лондон и становятся оливерными пистами. А у нас это было невозможно. Поэтому решено было пойти на меру, в общем, которую более-менее предлагал Павел Иванович Пестрик, как ни странно, с некоторыми исключениями. Значит, земля делится на две части. Одна часть достается крестьянам, одна часть остается в частной собственности у помещиков. А крестьянская земля делится между всеми крестьянами. Значит, продать ее довольно трудно. А это, значит, часть в частной собственности. Тоже большой вопрос. Сколько оставить крестьянам земли? Сколько оставить помещикам? А нужно ли помещикам платить? Ведь все-таки это частная собственность, у человека отнимают половину, да. Как-то со всех законов, со стороны точки, так сказать, Адама Смита, это произвол.
То есть это понятие держалось, частная собственность?
Да, естественно. Ну, то есть оно всегда в России было другим, то есть оно заключалось в том, что у нас власть и собственность всегда в некотором смысле совмещалась. Угу. Сегодня ты собственник, потому что государь тебе это дал собственность, угу. А если захочет, то отнимет. Но тогда это было все-таки не так, как сейчас или при Иване Грозном, гораздо более либерально в этом смысле. Вот, значит, вот начинаются дискуссии. Начинаются дискуссии, причем воля государя постепенно сводится к тому, что надо преодолеть, значит, торможение. Очень тоже все похоже на Михаила Сергеевича. Помещики в своем большинстве, конечно, были против освобождения крестьян. И еще раз хочу сказать, они были против освобождения крестьян не потому, что они были твари и хотели принуждать крепостных девок к сожительству, а потому что они считали, что будет хуже во всех смыслах. Что они не справятся, что крестьяне не справятся. И, что называется, in short run, как это обычно бывало, они были абсолютно правы. То есть, как потом сказал Некрасов, распалась цепь великая, распалась и ударила одним концом по барину, да. Другим по мужику. И все Родионы Романовича Раскольникова, которые вынуждены убивать старушек, процентщиц и глухонемых сестер, это бывшие помещики, которые вот оказались в таком положении. И крестьяне, значит, из каких-нибудь там чаепитий в Мстищах и Тройках Перовских, нежатой полосы, они тоже являются неким следствием того, что произошло. Было понятно, что... То есть, тогда не было понятно. То есть, 56-й год вот полностью рифмуется с 85-м, 87-м, 88-м годами. Ожидания были у либеральной части общества очень большие. Консервативная часть общества понимала, что в некотором смысле была более предусмотрительная и понимала, что то, что будет, будет хуже. И тем не менее было очевидно, что для того, чтобы в стране как-то развиваться, не превратиться во внутреннюю Монголию, эти реформы необходимы. Одновременно, конечно, уже в 1856 году начинаются и послабления в смысле цензуры и всего прочего. Самое главное, конечно, это то, что произошла коронация Александра II в Успенском соборе в Московском Кремле. И в честь коронации была объявлена амнистия. Это была амнистия, в частности, участникам польского восстания 1831 года, декабристам и петрашевцам. И, значит, постепенно эти люди, значит, начали возвращаться. И, как сказала Андреевна Ахматова в 56-м году, да, что две России взглянут в глаза друг друга, та, которая сидела, и та, которая сажала. И было понятно, что здесь тоже будет переоценка всего прочего. Смерть Николая I была, конечно, я бы сказал, что тоже это очень напоминает смерть Сталина. Угу. То есть для огромного количества дворян, прежде всего офицеров, несмотря на то, что престиж был подорван, что было понятно, что с войной мы не очень справляемся, но это было, он существовал всегда. Он 30 лет правил Россией. Угу. И им гордились. Было понятно, что если кто-то выручит, то государь, он примет решение. Поэтому скорбь была. А с другой стороны, значит, было меньшинство, которое ненавидело его, просто ненавидело всеми силами. И Герцен пишет в воспоминаниях в Былом доме, как он выскочил на улицу и, значит, отправился куда-то, где уже сидели там польские эмигранты, mm-hmm. какие-то часть русских, и, значит, они праздновали это с невероятной силой. И переоценка царства Николая I, как мы видели с вами по стихотворениям Тютчева, она началась почти немедленно. То есть это оттепель, это поразительно. Мы это много раз наблюдали, как вот есть режим, и все как бы ему подчиняются. Достаточно чуть-чуть пошатнуться, и, казалось бы, те, кто являлся цепными псами и либо-арбалетными слугами, они оказываются первыми предателями. И при Николае I, при смерти Николая I, конечно, происходит это. Ну, 1856 – это не конец процесса, а это его начало. И великие реформы будут продолжаться примерно 10 лет, как, собственно, и реформы Михаила Сергеевича Горбачева и Бориса Николаевича Ельцина. И закончатся они так же, как реформы Бориса Николаевича Ельцина. То есть их будет воспринимать, да, большинство общества как крайне неудачные. И их результаты скажутся через много-много лет. Вот Россия – Новая Америка, Россия – начало 20 века, Россия – Петра Аркадьевича Столыпина, она, конечно, в значительной степени произошла из-за того, что Россия проиграла Крымскую войну и начались великие реформы.
Но это были вынужденные реформы? Не мог же, это же было очевидно, это была необходимость, так себя вести?
Ну да, это была необходимость, причем эта необходимость исходила все-таки в основном, как это в России тоже часто бывало, из внешнего фактора. Россия – государство военное. Поражение в Крымской войне объяснило правителям России, что при существующей системе народного хозяйства, собственности, грамотности населения, неумение принимать самостоятельные решения, чему, собственно, учат крепостное право, отсутствие самоуправления, и все зависит от одного помещика, а он может быть умным или глупым, оно приведет к тому, что Россия, ну, превратится примерно в то, во что, чем был тогдашний Китай или чем становилась Турция. То есть умирающим государством, fail state, и здесь что-то надо делать. И, собственно, и все реформы, и петровские реформы, и сталинские реформы, и реформы Александра II, и реформы Михаила Сергеевича Горбачева, они исходили не из того, чтобы ослабить Россию, а наоборот, чтобы сохранить ее величие. Просто было понятно, что никакого величия не будет, если так будет продолжаться. Что это не только население, то есть не только для промышленности, там, экономики печально, да, и для среднего человека, а это печально для положения государства. Поэтому и реакционеры в русской истории, и реформаторы в русской истории были скорее патриотами. И в этом смысле Владимир Владимирович правильно ставит национальную задачу нашего государства.
Вот такая историческая рифма.
Да.
Лев Яковлевич Лурье, я был в нашей студии. Это проект «Историческая рифма». Мы заканчиваем сегодняшний выпуск и увидимся с вами дальше в офисе Фонтанки.